Вы слушаете «Радио России», Самара.
Диалог в прямом эфире.
18:20 в Самаре и области. Мы работаем в прямом эфире. Я рада приветствовать мою сегодняшнюю соведущую. Это Аснат Эстрина. Добрый вечер, Аснат.
Добрый вечер.
Хочется сразу отметить, что тема нашего сегодняшнего разговора непростая, так как включает в себя два полярных отношения к ней. Речь идет о роли личности Сталина в отечественной истории, его след в ней. Повод поговорить об этом тоже очевиден. Сегодня, 5 марта, исполнилось 60 лет со дня смерти лидера и вождя. Прошло уже не одно десятилетие, а в стране до сих пор не утихают споры относительно этой личности. Воспоминания еще живы, потому что, наверное, живы люди, которые на себе испытали весь ужас и все величие сталинского времени. Ряд историков предпочитают вовсе не высказываться на этот счет. Сегодня в нашу вечернюю гостиную мы пригласили специалиста, готового поговорить о роли личности Сталина в истории, его влиянии на социально-экономическую, идеологическую, политическую и культурную сферу жизни советского государства. С радостью представляю его вам. Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского государственного университета Михаил Викторович Астахов. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые радиослушатели, вы также можете принять участие в нашей беседе по телефону прямого эфира 926-18-33. Задавайте вопросы, высказывайте мнение, только, пожалуйста, в корректной форме. Ну что, начнем, наверное, с главного общего вопроса. Каким был вождь на самом деле и что мы знаем о Сталине и его времени из того, что никем не оспаривается сегодня, собственно. Очевидные вещи, да, в истории. Пожалуйста, Михаил Викторович.
Вопрос, каким был Сталин, и простой, и очень сложный вопрос, потому что есть личные наблюдения, личность Сталина, личное общение. Он был очень обаятельным человеком, если он хотел быть обаятельным. И к нему приезжала европейская интеллигенция в конце 30-х годов, и он их окружал своим обаянием. И они все уезжали из Советского Союза под глубоким впечатлением от встречи с ним. Но, с другой стороны, этот же человек в личном общении мог быть и предельно жестким. Но он никогда не кричал ни на кого, следует отметить.
Не надо было. Уже и так пугались.
Пугались, потому что понимали степень ответственности и степень жесткости Сталина. И даже в режиме личного общения, в аспекте личного общения, мы видим, что он может быть полярным человеком. С другой стороны, следует ведь помнить и о других его личных качествах. Во-первых, он почти закончил духовную семинарию. А духовная семинария – это предпоследний этап. То есть дальше шла духовная академия. То есть по уровню образования он закончил классическую гимназию. Мало того, Сталин в юности писал стихи, и его стихотворение вошло в азбуку грузинского языка и существует там до сих пор. Это тоже характеризует его как личность, с одной стороны. С другой стороны, в 30-е годы он прочитывал все литературные журналы и просматривал все спектакли и все выходившие фильмы. Это также его характеризует.
Как человека образованного.
Безусловно. Как человека развитого. И в то же время он человек полярного отношения. Мы ни в коем случае не должны забывать, что Сталин в первую очередь политик. Он не писатель, он не литератор, он не мечтатель. он конкретный руководитель в конкретной стране, в конкретной ситуации. В той ситуации, когда основная масса руководителей среднего и нижнего звена – это люди, имеющие начальное образование. Вы знаете, что в 30-м году 90% директоров крупных предприятий имели начальное образование. Вот такой этот факт показывает, в какой ситуации, так сказать, осуществляется государственное управление. И это порождает другую сторону. Ведь руководитель, другой руководитель на месте Сталина, вот у нас в период перестройки была такая иллюзия, вот если бы победила группировка Бухарина...
Да, альтернативная история, что было бы, если
да,
бы.
Но ведь забывает о том, что Николай Иванович Бухарин был левее Ленина. Понятно? Он был левый радикал, предельно левый радикал. Они говорят, а если бы победил Троцкий? Но ведь Сталин полностью реализовал концепцию Троцкого на практике, понятно? И Троцкий готов был в масштабе пожертвовать крестьянством точно так же, как сделал это Сталин, во имя высоких социальных целей. И вот как политик он в такой стране, и в той ситуации, когда он понимает, что мировая война неизбежна, и что вся она будет направлена только против нас, и если мы к ней не подготовимся, мы обязательно будем разбиты, и вот жизнь или смерть в планетарном, в мировом масштабе, она становится, скажем так, вот не камнем преткновения, а силком проверки, силком принятия политических решений, очень жестоких решений. Я хотел бы обратить внимание на следующую деталь. Политик, в отличие от писателя и в отличие от ученого, не может отложить задачку на завтра. Или я отдохну и картину продолжу писать, так сказать, на следующей неделе. Политик должен немедленно принимать решение в этот конкретный момент. И он не может не совершать ошибок.
То есть речь идет не о жестокости конкретного человека, а о жестокости времени, того времени, да?
Совершенно верно. Существует некое наивное представление, что если бы не было Сталина, то там был бы добрейшей души человек. Если сказать, что вот у нас длительное время до 90-х годов Владимира Ленина изображали как доброго дедушку...
Ну, да, альтернатива Сталину, да. Что если бы Ленин бы прожил бы подольше, то ничего
да,
бы не
да,
было.
Да. Как добрый дедушка, который раздает маленьким детям подарки под елкой. С лучезарной улыбкой, человечный из всех людей, добрейший.
Самый человечный человек.
Совершенно верно. Совершенно верно. Но ведь Сталин укрепился у власти тем, что он продолжал курс Ленина.
Безусловно.
И он был не только учеником, соратником, но и продолжателем дела Ленина.
Кстати, интересно, вот некролог газеты «Таймс», который вышел в 1953 году, 6 марта, и там сказано, что редко случалось так, чтобы два следовавших одним за другим лидера великой страны столь полно удовлетворяли ее изменявшиеся потребности и столь успешно проводили ее через кризисные периоды. Это как раз речь идет о Ленине и о Сталине.
Да. Попытка, мы видим в истории уже постсталинской, скажем так, нашего советского и постсоветского российского общества, мы видим волнами меняется отношение к Сталину, не потому что меняется Сталин, а меняются периоды истории. И задачи, которые возникают перед обществом, они требуют то одних, то тех черт руководителя. Да? Потому что в какой-то трудный, жесткий период времени, где нужно мобилизовать все силы и любой ценой, да, мы за ценой не постоим, ведь нам нужна одна победа, и тогда общество ищет и призывает руководителя, который может решать эти задачи.
Безусловно. Ну, например, вот за ценой не постояли, победили. И после этого ведь на самом деле атмосфера в обществе изменилась. И именно, в общем-то, Сталин снова эту атмосферу сделал холоднее. Хотя, в общем-то, если вот говорить, что у него могла быть политическая задача, ну, все, уже все, победили, страна-победитель, можно было двигаться дальше. В стране, между прочим, а в стране наступает холод.
Теперь об атмосфере и фактическом положении вещей. Несколько слов о массовых репрессиях второй половины 40-х годов. Дело в том, что в 47-м году была отменена смертная казнь. Ведь смертная казнь у нас сейчас приостановлена, она не отменена. Где же, почему же, так сказать, Сталин в 47-м году отменяет смертную казнь? Это делает тот человек, на совести которого мы знаем сотни тысяч, да, загубленных, прямо расстрелянных.
Да, его подписи на расстрельных списках.
Да, и именно этот человек ставит подпись, да, о запрете смертной казни.
Ну, да. Хочу казню, хочу милую.
Не может быть, чтобы это было такое, скажем, случайное решение. Да, она была прервана в 50-м году, к большому сожалению, потому что сам Сталин не удержался и продолжил вот здесь политические и судебные процессы. Но я хотел бы отметить следующую вещь. А пик 1937-1938 года, он никогда не повторялся во второй половине 40-х годов. И там шел процесс такой. Хотя увеличилось после 45-го года количество репрессированных, но масштабы их стали возрастать после войны, но жестокость их резко снизилась. Причем в первую очередь ведь речь шла о репрессиях тем советским гражданам, которые оказались по ту линию фронта. И из концлагерей, когда возвращали, ну, во-первых, скажем, очень часто это дается в такой обзорной, публицистической, оценочной манере, всего лишь навсего негативно, но это общемировая практика. И они освобожденные отправлялись в фильтрационные лагеря для того, чтобы среди них вычислить пособников. И 80% из этих фильтрационных лагерей отпускались. Но про это-то не говорят. Да, 20% оставались. Конечно. Это реальная статистика. А если говорить о идеологических кампаниях, можно ли ставить между знак равенства между идеологической кампанией и репрессиями? Это большой вопрос. Хотя я сказать однозначно, что это неправильно. Если человека публично осуждали в печати, а потом увольняли с работы, и он лишал возможности устроиться на работу...
Но это все-таки проще, чем 10 лет без права переписки, согласитесь.
Совершенно верно. Совершенно верно. И конец 40-х годов – это возвращение спецпоселенцев, бывших кулаков. Да. И все-таки при всей той массе именно 50-й год дал максимальное количество заключенных в Советском Союзе. 2 миллиона, что-то 240 или 2 миллиона 400 тысяч, да. Но мы забываем игры со статистикой в этом отношении, что эти цифры накапливались, да, вдобавок еще. И те сроки, которые должны были закончиться в 40-е годы, по приказу Сталина их просто продлили.
То есть все-таки Сталин был политиком, которому было проще управлять народом, который сидит в лагерях, чем народом, который, чем народом-победителем.
Нет.
Способным мыслить нет, свободным нет, народом.
Нет.
Относительно, конечно.
Он мыслил не в такой логике совершенно. Очень часто мы современное понимание, современные подходы переносим на предшествующую историческую эпоху и как бы вкладываем наши мысли в голову героев, и как вот они должны так думать. Нет, как мне кажется, вот насколько мое изучение этой темы и этой проблематики, начиная с революции, с февральской и все проблемы революционных процессов и последующих, да, не дают такого основания. Дело в том, что люди, которые прошли гражданскую войну, ну, как приблизительно афганцы, вернувшиеся в обычные мирные условия жизни, они не могут приспособиться. Почему? Потому что жить в мирных условиях очень сложно, чем на войне. На войне все просто. Свой, чужой, черное, белое. Кто не сдается, того убивают. Да? Кто не с нами, тот наш враг. И вот целое поколение советских руководителей, оно прошло школу гражданской войны. А ведь в войне побеждает не тот, кто раздает розы противнику, а тот, кто его больше убьет.
Безусловно, тем более гражданская война, когда противник, в общем, не отличается от тебя ни происхождением, ни языком,
да,
ни даже...
Да, вот, очень часто в такой ситуации. И это... скажем, духовное родимое пятно лежит клеймом на этом поколении советских руководителей. И метод мышления военной поры, гражданской, они переносят на 20-30-е годы. Это трудовой фронт, одним ударом, да, все как один. И даже военизированная форма одежды, да, подчеркивает, она всего лишь навсего выражает их внутреннюю логику.
То есть получается в данной ситуации, что Сталин шел как бы на гребне волны, то есть он поддерживал,
он продолжал,
общее настроение.
Он продолжал логику поведения гражданской войны в мирное время. Они пытались строить социализм военными методами. И так они понимали, они по-другому не умели.
И никто бы не сумел на тот момент. Или как?
А вот если мы посмотрим, оппоненты Сталина, они ведь не выступали против репрессий. Вот по этому аспекту они не спорили, как это ни парадоксально, да? Они спорили, как проводить коллективизацию. А высылать там интеллигенцию за границу или не высылать, ведь никто не спорил по этому вопросу. Они говорят, ну лучше ведь, чем расстреливать. Ведь там-то никто не умер, да? Ну, конечно, лучше. То есть они их высылали-то за политическую деятельность, а не просто потому, что они книжки писали. Так что я думаю, что здесь есть элемент объективной логики такой исторической, который оказался к нам привнесен в Россию из-за рубежа. И идея революции в Россию к нам принесена была из Франции. И Великая Октябрьская революция делалась по образцу Великой Французской революции. И очень долго перед этим обдумывали, применять массовые репрессии, использовать опыт гильотины или не использовать. И именно оттуда пришла, так сказать, эта практика, и был сделан вывод, что революция с неизбежностью ведет к гражданской войне, а в гражданской войне побеждает тот, кто больше убивает противника. И если гражданская война неизбежна, то не нужно ждать, когда она будет развязана противной стороной. нужно инициировать самим и жесточайшим образом подавлять противника. Вот такова логика была принесена к нам в Россию из Запада. И когда наши западные коллеги говорят «Ах!» и открывают большие глаза, что творят эти русские дикари, они забывают о том, что марксизм был придуман на Западе, что революция была придумана и стала совершаться на Западе, а Россия – это последняя страна, которая вступила на революционный путь.
Михаил Викторович, давайте поговорим о том, как изменилась все-таки страна в экономическом смысле за 30 почти, да, лет правления.
Вы знаете, очень часто повторяют эту фразу, которую, так сказать, ищут, кто ее первым произнес, что Сталин принял Россию с Сахой и оставил ее с атомной бомбой. Ну, неважно, кто произнес эту фразу, но она закладывает смысл, что страна совершила за эти 20-30 лет, даже в условиях колоссальных потерь в Великой Отечественной войне, громадный скачок. Этого никто не отрицает. Ни сторонники Сталина, ни противники Сталина. Но во второй половине 80-х годов, в период перестройки, был поставлен вопрос социальной цены этих успехов. Ведь когда звучат известные песни из фильма «Белорусский вокзал», «Ведь нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим», речь идет о войне, о спасении Отечества. А когда мы говорим о мирном периоде развития, то вопрос о цене и закономерен, необходим, и он должен обсуждаться. Какими средствами и целями мы достигаем благих результатов, к которым мы стремимся?
Все ковалось человеческими жизнями. Что победа в Великой Отечественной войне, что индустриализация та же.
Ну и период 90-х, 2000-х годов.
Ужасно.
Кстати, это проблема, которая была инициирована во второй половине 80-х годов либеральной демократической интеллигенцией. Она этот тезис сняла в конце 90-х годов. И в 2000-е годы вы никогда не услышите, а какова социальная цена либерально-демократических, ну, в какой степени их отчитывать, это другой вопрос, преобразований 90-х, 2000-х годов. А вы сравните потери 20-х, 30-х годов и потери 90-х, 2000-х годов. Я могу привести цифры и здесь, так сказать, много будет достаточно противоречиво и спорно.
Мало то того, есть эти цифры сравнимы, по вашему мнению?
Конечно, конечно. Ведь тезис, выдвинутый Владимиром Владимировичем Путиным о необходимости удвоения ВВП, при этом удвоении мы выходили всего лишь навсего на уровень 90-го года. И мы так на него и не вышли. А ведь при всей драматизме 20-х и 30-х годов Россия к концу 30-х годов вышла на второе место в мире по объему промышленного производства.
Ну вот опять возникает вопрос цены. И, скажем так, вот мы уже говорили о том, что сложно сейчас с позиции современного человека смотреть на то, что происходило тогда. И все-таки вот мы попытаемся сделать такую попытку, просто понять, что как современное общество относится к феномену Сталина, вообще к самому Сталину. И вот у нас сейчас, мы связались по телефону с Ольгой Александровной Малакановой. Это доцент кафедры социологии и политологии Самарского государственного университета, кандидат социологических наук. Добрый вечер, Ольга Александровна.
Да, добрый вечер.
Вот, итак, что-то, как современное общество относится к Сталину? Что такое феномен Сталина сейчас?
Слушая Михаила Викторовича, я, в общем-то, скорее с ним соглашалась по большей части критериев, да, оценки Сталина как личности, как руководителя государства, но до сего момента в разговоре не был затронут вопрос отношения к феномену Сталина современной молодежи. То есть какое отношение у них формировать? и насколько это ценно и значимо для нас. Вот. И мне кажется, что поскольку они не имеют необходимого социального опыта и, может быть, уже исторической памяти, они относятся к нему по тем документам, тем фильмам, тем материалам, которые публикуются в прессе, в интернет-изданиях, то, что они видят и слышат. Вот. И сегодня такой интерес к фигуре Сталина, мне кажется, вызывает неоднозначное отношение к нему в целом. Ну, например, возврат Сталинграду названия на момент празднования юбилея Сталинградской битвы, да, то есть вот. А затем постоянный акцент сейчас на положительных моментах периода правления Сталина. Мне кажется, что об этом можно говорить в контексте средств, которые были использованы для их достижения. Вот, поэтому оценку можно давать, четко понимая контекст этой оценки. То есть что это? Глобальные достижения для страны в целом в тот момент, в тот исторический период. Это особенности личности человека, его поведения, его окружения. И понимание этого на современном этапе отношения к этому. И сегодня все больше возникает скрытая и явная, открытая поддержка сталинизма как такой процедуры, процесса, необходимых достижений в тот момент России. Понимаете, вот с этим я согласиться не могу, и более того, как человек, не хочу. Вот, поэтому, на мой взгляд, об этом нужно говорить, это нужно обсуждать. И моя попытка сейчас первичной оценки тех обсуждений в социальных сетях и в новых медиа феномена Сталина, к сожалению, достаточно печально. То есть большинство молодых людей отмечают его положительные стороны и говорят о том, что нам его не хватает. Чего не хватает? Они знают, чего не хватает. Да, поэтому я за то, чтобы сейчас эмоционализация Сталина происходила за счет судеб, жизни, событий того периода, когда люди страдали, когда люди лишались. Это были не единичные случаи, не десятки, не тысячи, а миллионы людей. Поэтому попытка сегодня мемориала привлечь внимание с помощью публикации детских писем, в том числе и на интернет-ресурсах, я считаю, она очень хороша. Потому что она показывает, что происходил в этот период, и как ломались человеческие судьбы и жизни детей, да, и жизни взрослых, и в конце концов судьба страны. Поэтому, на мой взгляд, 20 век уже привнес другое понимание ценности человеческой жизни. Это не Петровская эпоха. И поэтому здесь без оценки морально-нравственной говорить о феномене Сталина нельзя. Поэтому как личность в истории, да, интересный, яркий, харизматичный, безусловно, лидер, этим привлекает. Полностью оправдывает теорию черт, связанную с объяснением личных достижений в политической сфере. Но опять стоит вопрос, это социальные или морально-нравственные цены этого успеха, этого отношения. Да? Поэтому даже похороны этого человека были омрачены смертями, и мне кажется, не случайно. Поэтому есть понятие героя и антигероя. И все-таки здесь нужно в этом контексте для страны говорить о том, что роль антигероя где-то была сильнее гораздо, чем роль героя.
Вот. Спасибо, Ольга Александровна, за ваше мнение. Спасибо за участие в программе. Михаил Викторович, ну вот...
Спасибо вам.
Теперь ваш комментарий на тему. Действительно ли больше антигерой, нежели герой?
Я бы... поддержал Ольгу Александровну в постановке вопроса в целом. Ведь был задан ей вопрос, как сейчас молодежь относится к Сталину. Ольга Александровна его несколько изменила. Она сказала, молодежь к Сталину относится так, как ее воспитывают средства массовой информации. А как она должна относиться к Сталину, то есть как мы должны относиться к Сталину. Это другой вопрос. Это сложный вопрос. И здесь есть тенденция общего подхода, которая говорит, вы нам четко скажите, он плохой или хороший. Мы должны знать, ругать его или хвалить. На этой позиции стоят вот эти полярные наши политико-идеологические направления, и одни взахлёб хвалят и закрывают глаза, и не хотят говорить об отрицательных сторонах. И другая крайность, которая видит только отрицательно. А если вообще другая позиция? Ну вот Ольга Александровна нам ее и предложила. Она говорит, вы знаете, надо взвесить. Во-первых, сказать, что есть и то, и это, и сказать, чего больше.
А можем ли мы сейчас вообще сформулировать эту позицию? Или просто 60 лет еще мало для того, чтобы понять, что такое роль Сталина в истории?
Мы сейчас, в смысле наше современное поколение, ведет эту полемику для того, чтобы ответить для себя, для своих детей и внуков на этот вопрос. И поэтому мы каждый раз по-новому его ставим. Мы ищем правильную постановку вопроса. Ведь, как известно, правильно поставишь – это половина решения проблемы. Давайте посмотрим с другой стороны. Никто не спорит с тем, что Сталин – тиран, что на его совести сотни тысяч и миллионы загубленных жизней, сознательно загубленных. И не случайно, а выбранных по определенной идеологии, принесенной нам с Запада, навязанной нам с Запада, человеконенавистнической в этом положении, о том, что ради высокой цели можно убить любое количество людей.
Но это все-таки была французская революция, она была, это 18 век, это не 20 век.
Вы знаете, не было больше до этого в истории такой крупной революции.
Безусловно.
И именно она всеми рассматривалась как образец революции, как дающий логику ее развития. Она изучалась революционерами весь 18 век. Это потом уже в 20 веке Октябрьская революция бралась за образец, и все ее ошибки копировались и переносились на другие в будущем социалистические страны. Такое же было, и такое же копирование было по отношению к французской революции. Может быть, нам нужно признать следующую вещь. Нужно признать противоречивость этой ситуации. Мало того, что мы можем ее объяснить, но это не значит, что мы ее оправдываем. Это раз. Во-вторых, все хорошее, если оно превышает меру, оно превращается в плохое. Жесткое управление на грани допустимого, мобилизационные методы управления обществом себя оправдывают и оказываются единственно возможными и необходимыми в годы войны. Но перенесенные, точно так же, как в годы гражданской войны, но перенесенные на мирные условия времени и послевоенные, они абсолютно недопустимы. Абсолютно недопустимы. Они никак не могут быть оправданы. Безусловно. И, соответственно, мы должны признать, что нет абсолютно хороших людей и нет абсолютно плохих людей. И мыслить, может быть, не суммами, а вот в конкретном отношении здесь нельзя согласиться и считать это принципиально недопустимым, как, например, все средства хороши для достижения политических целей, да? А сегодня эта же проблема точно так же опять стоит у нас.
Ну, между прочим, вот такое вот четкое деление либо так, это тоже наследие эпохи Сталина.
Совершенно верно. И мы не догадываемся, что реформы 90-х годов были проведены методами Сталина, но в другой терминологической упаковке. Они все были борцами против Сталина на словах, но последовательными его учениками и продолжателями дела Сталина на практике. Вот в чем парадокс, потому что по-другому делать революцию они не умели. Поэтому Чубайс – это Сталин сегодня.
Интересная точка зрения, конечно.
Конечно. И он сказал, что мы не проводили экономические реформы в 90-е годы и не ставили задачу их экономической эффективности. Наша задача была разрушить до основания, сделать необратимым, а потом новое светлое царство капитализма построить. Но мы это уже слышали неоднократно. Правда, чем заканчивается это строительство таким методом? Ну, это тоже было, и этой же самой ценой. В мирных условиях, когда миллионы людей умирают там за год, да? Ну, хорошо, мы их не будем расстреливать, они у нас так умрут тихо.
У нас остается буквально 3 минуты до конца эфира. Все-таки хотелось бы еще спросить у вас, Михаил Викторович. Хорошо известен факт, что Сталин себе приписывал победу в Великой Отечественной войне. По крайней мере, во многих исторических документах и источниках. Ну, не знаю, насколько архивных, но вот интернет. Интернет об этом
в
говорит.
Интернет-источник.
Я просто смотрю, как у вас на вашу реакцию пытаюсь правильно сформулировать. Скажите, пожалуйста, вот ваша точка зрения, без Сталина мы бы выиграли Великую Отечественную войну?
Без Сталина мы бы войны не выиграли. И Сталин никогда не приписывал себе успехов в этой войне. Он прекрасно понимал, что он несет всю полноту ответственности за 41-й год. И именно это сократило его возраст и здоровье. Он просто пришел в отчаяние, потому что он понимал всю ответственность.
То есть то, что он поверил Гитлеру, он себя за это...
Почему же он, да, не готовил страну к, собственно,
то, что он полагал, что... Ведь политика – это борьба. И это не шахматы, имеющие две стороны. Это шахматы на большом многоугольнике, где... Шахматные фигуры находятся в тумане, они неожиданно всплывают, каждый раз меняют свои правила ходов. И вот здесь политик, он должен перехитрить это самое невинное средство противника. И вот эта борьба, еще и личностная борьба Сталина с Гитлером, Сталин считал, что он перехитрил Гитлера в августе 1939 года. Но Гитлер перехитрил его в июне 1941 года.
И большом... это Сталин себе не простил?
Конечно, конечно. И выступая уже в 1945 году, и на одном из приемов, посвященном окончанию войны, было предложено поднять тост за Сталина как руководителя и вершителя победы. Он отказался пить, и он призвал выпить за русский народ, который обеспечил эту победу. За русский народ, безусловно, в самом широком смысле слова.
Что ж, спасибо большое, Михаил Викторович, что пришли к нам сегодня. Время нашего эфира подходит к завершению. Я напоминаю, что у нас в гостях был кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского государственного университета Михаил Астахов. Спасибо огромное, что пришли, и до новых встреч в эфире.
Спасибо всем, да.
Диалог в прямом эфире.
И на этом Радио России Самара сегодня свою работу заканчивает. Всего вам самого доброго. Радуйтесь жизни, любите друг друга. Будьте здоровы.
Вы слушали Радио России Самара. До новых встреч!